ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Я прочитаю санскрит, перевод. Юнджане вам садатманам йогини атмаманасаха шантим нирвана парама матсамстам абигачхати. Перевод. Держа под постоянным контролем деятельность своего тела и ума, йог-мистик окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает царства Бога. Держа под постоянным контролем деятельность своего тела и ума, йог-мистик окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает царства Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе ясно сформулирована конечная цель практики йоги. Йогой занимаются не для того, чтобы получить какие-либо материальные блага, а для того, чтобы раз и навсегда покончить с материальным существованием. Согласно Бхагавад-гите, тот, кто практикует йогу, чтобы поправить здоровье или обрести те или иные материальные совершенства, не является йогом. Кроме того, прекратить материальное существование в общем не означает раствориться в некой мифической пустоте. В творении Бога нет пустоты. Прекратить материальное существование значит войти в духовный мир, обитель Господа. В Бхагавад-гите сказано, что в обители Господа не нужны ни солнце, ни луна, ни электричество. Все планеты духовного мира излучают свет, подобно солнцу в материальном мире. В конечном счете, все есть царство Бога, но духовное небо и духовные планеты называют Парамдхамой, высшей обителью. Кто достиг совершенства в йоге, осознал Господа Кришну. Тот, как говорит сам Господь, «Матчита матпара матсамстам», обретает истинное умиротворение и в конце жизни попадает в его высшую обитель, на планету Кришналока, которую также называют Галока Вриндавана. В Брахма Самхите ясно сказано «Галока Ваневасатья Килатма Бута». Хотя Господь никогда не покидает свои обители Галоки, Он также является вездесущим Брахманом и Параматмой в сердце каждого. Таково могущество Его высшей духовной энергии. Ни одно существо не сможет достичь духовного неба Вайкунхи или войти в вечную обитель Господа Галоку Вриндавана, не постигнув Кришну и Вишну. Таким образом, человек, действующий в сознании Кришны, является совершенным йогом, ибо его ум всегда поглощен мыслями о деянии Кришны. Савай мана Кришна падаравиндая. В ведах Шветашватара Упанишад сказано «Там эва видитватти мритимати». Разорвать цепь перерождения можно лишь постигнув верховную личность Бога Кришну. Иными словами, достичь совершенства в йоге значит освободиться из материального плена, а не научиться произносить какие-то магические заклинания или выполнять гимнастические трюки, чтобы одурачивать неискушенных людей. Йонджане васадатманам йогинаята манасаха шантим нирвана парамам матсамстам абигачхати. Держа под постоянным контролем деятельность своего тела и ума, йог окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает царства Бога. Омагена Тимирандасе Агьянанджана Шалакая Чакшурамритамина Тасмай Ши Гуравей Намаха Ши Читанья Манобиштам Стапитамина Буталеса Рупакадамян Дадати Швападанчикам Манчакал Патрубишча Крипасина Девича Патитанам Павани Бхавайшнаю Ванаму Намаха Джай Ши Кришна Чайтанья Прабонитянанда Ши Адвайта Гадатар Ши Васалингаура Бхактавринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В Шри Чайтанья Чаритамрите. Да, пожалуйста. Господь Чайтанья говорил, что все ведические писания можно описать с точки зрения трех концепций. С точки зрения самбанды, абидхи и прайоджана. Самбанда означает связь с Верховной Личностью Бога. То есть некоторые части ведических писаний описывают, каким образом живое существо связано. Слово «банда» от санскритского корня «банд» происходит английское слово «bondage». Да, «bondage» означает «связь», «узел». И вот первый аспект ведического знания, он всегда описывает вот эту вот связь. Положение души, дживы, от санскритского корня «джив», происходит румынское «жиу», и происходит славянское слово «живой», «живой». Вот это означает самбан. То есть отношение души и Бога, положение души по отношению к Верховной Личности Бога. Этот аспект ведического знания называется самбан. Второй аспект ведического знания называется абидея. Абидея означает процесс восстановления своих некогда утраченных взаимоотношений между Богом и душой, между душой и Богом. Хотя у нас существует связь между Богом всегда и душой, разница между нами и Богом в том, что Бог никогда не забывает о своих взаимоотношениях с душой, тогда как мы забываем. Нитё нитянам читанаш читанаанам. Швета Шаватара Панишат говорит, что Верховный Господь нитья вечен, живое существо нитья вечно. Четанаш читанаанам означает, Верховный Господь обладает абсолютным сознанием, живое существо обладает ограниченным сознанием. И тот, и другой живой, другими словами. Но разница между ними заключается в том, что Верховный Господь заботится о потребностях всех остальных живых существах, тогда как живое существо само по себе беспомощно, всегда нуждается в помощи. Это положение души. И вот это, кстати, понимание этого момента относится тоже к самбанде. Но процесс, который объясняет, как нам с нашей стороны вспомнить свои взаимоотношения с Богом, называется абидея. Абидея. И прайоджана означает конечная цель. Конечная цель жизни, смысл жизни в любви. Смысл жизни не в страданиях. Смысл жизни в том, чтобы раскрыть свой потенциал любви, который сейчас забит разными материальными наслоениями. У нас у всех психологическая тяжелая травма вот материального существования. Мы поэтому, знаете, как забитый ребенок, он не может творчески себя проявлять. То есть так забитая душа, она не может любить. Потому что она забита своей кармой, она забита материальными разными концепциями, поэтому она не может сейчас проявить свою любовь. И вот процесс духовной жизни заключается в том как раз, чтобы тут такой, вот как у есть христианские некоторые направления, как есть гностики, например, да, там были разные течения христианские. То же самое, было одно течение христиан, которых Папа Римский с успехом, в общем, выжил. Это направление, их называли терапевтики. Терапевтики. То есть они как бы, они предлагали людям определенный метод терапевтии. Терапевтия по-русски, да? Терапевтия. Терапия, терапия. Определенный метод духовной терапии. То есть, по сути дела, духовная жизнь – это духовная терапия. Это терапия, которая позволяет восстановить свое сознание, вечное сознание души, которое в потенциале сейчас там внутри формы семечка находится. И вот мы, когда читаем Бхагавад-гиту, мы должны всегда сразу понять, какой из этих трех категорий относится стих. И поэтому скажите мне, пожалуйста, вот сегодняшний стих, он относится к какой из этих трех категорий? К самбанде, к абидее или к прайоджане? Прочесть еще раз его? Да, я так и знал. Ну, давайте еще раз. Юнджане вам садатманам, йогини ята манаса, шантим нирвана парама, манс и там обигач хати. Все ж понятно, правда? Мы так и думали, да? Да, пусть будет это. Не нужно, да, Феревана? Держа под постоянным контролем деятельность своего тела и ума, йог окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает царства Бога. Абидея или праджа? Абидея что означает? Процесс, праджана – конечная цель. И самбанда означает связь, положение души, взаимоотношения, ну, конституциональное положение души. А? Правильно. Правильно. Этот стих совмещает в себе две истины, два аспекта. Это здесь описывается процесс, с помощью которого человек должен обуздывать ум и чувства. И описывается конечная цель, к чему он придет в результате обуздания ума и чувств. Ума и чувств. Я встречал недавно очень интересное письмо, где Прабхупада такую очень интересную вещь говорит. Он говорит, что преданный – это ум. У нас обычно, мы всегда говорим, что ну, контроль ума, контроль чувств, там, ум – это плохо, и ты на уме, Прабу. И к уму такое негативное есть отношение. Но Прабхупада говорит в одном из комментариев, в одном из писем он пишет, что преданный – это ум. То есть духовник – это тот, кто обуздал ум. Человек, идущий духовным путем, это тот, кто сумел обуздать ум. Савай мана Кришна падаравиндая. Это первый из аспектов деятельности Махараджа Амбариша. Он смог направить свой ум на Бога, на Кришну. Он научился эту мыслительную энергию все время тратить не впустую, а тратить с пользой для души. Этот динамик все время работает. Все время вырабатывает определенную энергию в форме мыслительной деятельности. Эта мыслительная деятельность либо нас уничтожает, ведет к нашей деградации, либо эта мыслительная деятельность, если научиться ее обуздывать. Что такое электричество? Электричество – это энергия, которую научились вырабатывать из ресурсов, из природных ресурсов. Да? Точно так же, что такое бхакти? Бхакти – это энергия, которую преданный учится вырабатывать из ресурсов своего интеллекта, своего ума, своей мыслительной деятельности. Я сегодня так красиво говорю, мне даже самому нравится. Но это к тому, что по сути это и означает, что преданный – это ум. Да? То есть преданный – это человек, который научился обуздывать свой ум. И ум либо враг живого существа, либо величайший его друг. Величайший друг живого существа. Если ум не обуздан, он является причиной разнообразных страхов в материальном мире. Мы все время находимся в состоянии страха, все время находимся в состоянии беспокойства. Все время, моя мама всегда папу ругает, ты все время, чуть что ситуация, сразу думаешь о негативе. Сразу думаешь, что не получится, а вдруг это получится, а вдруг это будет плохо и так далее, и так далее. И вот эта фраза, которую я часто оперирую, что проблемы будем решать по мере их поступления, это мамина позиция. То есть, ну, будут проблемы, будем их сразу решать. А что сейчас сразу бояться, убивать себя, вдруг будут проблемы, вдруг это будет, вдруг то. И папа мой умеет, научился в конце концов парировать это. Он говорит, это интеллект думать заранее о возможных проблемах. В какой-то мере это правда. Но в конечном итоге все равно мы находимся под влиянием очень сильного страха. Бхаям двитяни вешатах сяд ишада питася випарья смерти. 11-я песня Шримад-Бхагаватам. Это очень интересный стих, кстати говоря. Очень интересный стих, о котором необходимо всегда помнить. Что в этом стихе тоже описывается положение живого существа в обусловленном мире. То есть мы живем между двумя мирами. Между черным и белым миром, между божественным и демоническим миром, между светлым и темным миром, между миром любви и миром ненависти и эксплуатации. Можно по-разному называть. То есть душа, она занимает пограничное положение. И пока мы находимся под влиянием низшей энергии, темного мира, темных сил, темного аспекта бытия, мы всегда будем испытывать состояние, которое называется бхая. Бхая означает страх. Страх и беспокойство. И вот этот стих из Шримад-Бхагаватам говорит, как возникает страх. Что является причиной этого страха, который все время нас беспокоит в этом мире. Все время думает о том, как мы будем оплачивать счета на квитанции, правда? Нам в селе легче. У нас меньше квитанций, чем у вас в городе. У нас только одна квитанция за свет. Но в городе газ, в городе тепло, да, это все квитанции, которые нужно оплачивать. Телевизор, да, нужно тоже оплачивать счета. Мы все время думаем о том, что будет со мной на старости. Нас все время беспокоит, что будет со мной, когда я буду на пенсии. Все время думаем о том, как я буду жить, когда мои дети от меня уйдут. Будут ли они меня поддерживать или нет. Все время боимся того, будет, наделит ли меня Господь здоровьем или нет. Все время думаем, люди, у которых участки земли, все время боятся, не захватит ли там пару метров из его участка, поэтому они его огораживают забором обязательно. Да, и так далее, и так далее. То есть причин для страха море, просто море, множество. Будет ли еще одна какая-нибудь тяжелая инфляция, будет ли еще одна рецессия, какой-нибудь кризис. Много, очень много разных причин для беспокойств. Почему? Потому что человек надеется на свои силы. В конечном итоге к этому все сводится. Мы боимся, потому что я считаю, что я управляю этим миром. Я управляю своей судьбой. Я управляю своей жизнью. То есть все сводится. В конечном итоге страх – это причина, это порождение невежества, тамаса. Невежество. Непонимание того, что, друг, ты ничего не контролируешь в этой жизни. Ничего. И даже свою пенсию ты не контролируешь. Ты копишь всю жизнь на пенсию, вот, а потом они поднимают, как это называется, пенсионный возраст. 80 лет пенсионный возраст. Кто доживает до 80 лет в наше время? То есть практически государство грабит просто людей. Поэтому в этом стихе объясняется, страх возникает, когда живое существо ошибочно отождествляет себя с материальным телом. То есть считает себя, что я – это тело, я управляю своим телом, я управляю своей судьбой, я управляю своей жизнью. Почему это происходит? Потому что оно погружается во внешнюю иллюзорную энергию, Господь. Оно погружается в мая, в невежество. Оно не обладает духовным знанием. Душа, не обладающая духовным знанием, все время испытывает состояние страха. Когда живое существо таким образом отворачивается от Верховного Господа, оно также забывает свою изначальную позицию слуги Бога. Это, приводящее ее в тупик, страшное состояние вызывается иллюзорной энергией, называемой майей. Майя – это абсолютная вселенская иллюзия, у которой есть две функции. Это материальная энергия. Вот просто то, что вы касаетесь батареи, пола, там, вот этих всех материальных предметов, они имеют уникальное воздействие на наше сознание. Само пребывание в здании, в каком-то, на улице. Мы не можем спрятаться, кстати говоря, от майи. На нас все воздействует. У нас есть, как это называется, вот в химии, реверсная реакция. Да, как-то. Когда ты воздействуешь на ситуацию, ситуация воздействует на тебя. То есть, как бы вот в химии есть. Один элемент химический воздействует на другой, и тот обратную реакцию. Как бы реверсная такая реакция. Инверсионная реакция, по-моему, называется. Обратимая реакция. Да. Точно так же, вот, живя в материальном мире, мы все время, наше сознание испытывает обратимую реакцию. Мы пытаемся в своем сознании, мы пытаемся взаимодействовать или воздействовать на материю, а материя все время, она обратно, реверсионно, обратно воздействует на наше сознание. И поэтому долгое время, не повторяя мантру, вы чувствуете, у вас как будто сознание покрылось пылью просто. Да, такое. Долгое время, не читая книг, не читая священные писания, вы тоже чувствуете, что в вашем сознании вы начинаете вспоминать какие-то фильмы из детства, мультики какие-то, там еще что-то. Потому что сознанию все время нужно что-то обрабатывать. Вот, поэтому, находясь в материальном мире, мы все время подвержены влиянию иллюзорной энергии. И эта иллюзорная энергия, материальная энергия воздействует на нас двумя способами. Пракшикатмика, аваранатмика. Она вначале покрывает наше сознание и потом заставляет его деградировать, тупеть. Да, люди тупеют, люди глупеют. Память их сокращается, мыслительная способность быстро думать сокращается, адекватно реагировать на ситуации сокращается. Это все влияние иллюзорной энергии. Иллюзорной энергии. И вот если разобрать этот стих, здесь говорится «баем», означает следствие страха, «двитием». Человек сосредотачивается на вторичных вещах. Наша жизнь... Вот в чем еще одна проблема материального существования в материальном мире. Люди не умеют сосредотачиваться на главных вещах. Я вам рассказывал, вот, когда мы были с Макшурупой у папы, у ее папы, то супруга, ну, его супруга, вторая супруга, ну, так или иначе, еще, ну, типа тетя. Что-то он говорил, надо плитку поставить, надо там ремонт сделать, надо еще что-то. Ну, ему уже лет по 60. Она это слушала. Она говорит, Леша, да сколько там еще жить осталось? Что ты другими словами там строишь какие-то, сколько тебе осталось реально жить? Да? Вот, поэтому человек к концу жизни, вот я недавно читал тоже этот сюжет из первой песни Бхагаватам, когда Видура возвращается домой в Хастинапур. Он отправился в паломничество по всей Индии, он пробыл там несколько лет. Он был советником Дхритараштры. Он возвращается домой, его все в государстве встречают, его очень любили. Чтобы он был реально праведником, большим праведником, в отличие от своего старшего брата Дхритараштры, который узурпировал государство, который отобрал у пандавов их владение, и в результате чего в конечном итоге случилась война на Курукшетре, это сюжет Бхагавад-гиты. И вот Видура, он не хотел этой войны, он всегда своему брату говорил, ты не прав, ты не должен это делать. Но так как Дхритараштра был очень привязан к своему сыну, он был на поводке у своего сына. В конечном итоге была эта война. И после войны самое ироничное, это то, что он жил на попечении у пандавов. То есть он их хотел убить, он затеял войну, они выиграли войну. И в конечном итоге все равно они же его и содержали, своего дядю. Вот. И вот Видура, когда вернулся домой, он посмотрел, в каком состоянии живет Дхритараштра. И он сказал ему, что ты живешь как просто домашний пес, которому бросают кость. Что ты делаешь со своей жизнью? Тебе осталось жить там несколько лет. Поэтому сейчас, в конце жизни, ты должен отправиться на север. Это ведическое выражение. Ну, даже у нас. Что собираешься летом делать? Ну, на юг поеду. Вот. Духовный человек ответит, что собираешься делать? На север поеду. Потому что север означает Гималаи. Север означает путь отрешенности, путь отречения. И поэтому Видура сказал, что ты должен отправиться на север, ты должен все бросить. Ты живешь как собака, просто питаясь костями, подачками со стороны пандавов. Что ты делаешь со своей жизнью? И Видура тогда проповедовал своему брату. Очень, я бы даже сказал, где-то агрессивно он ему проповедовал. И в конечном итоге Дхритараштра, да, во тьму ночи, когда никто ничего не увидел, он ничего даже с собой не взял. Он просто вместе с Видурой, они отправились на север. Затем за ними отправилась Гандхари. И Дхритараштра в йогическом трансе оставил свое тело. Обратите внимание на эту историю из первой песни Бхагаватам. Она очень сильная на самом деле. И вот Двитиям. Это наша проблема, что в чем заключается майя? Майя в том, что она всегда навязывает нам вторичные какие-то временные проблемы. И мы забываем о первичной проблеме, о круговороте рождения и смерти. Вот как Прабхупаде, когда ему бросали вызов, можете ли вы избавить человека от рака? И Прабхупада говорил, могу. Человек так, как? И Прабхупада говорит, я дам им Хари Кришна Махамантру, которая позволит им вообще больше не рождаться в материальном мире. Тогда они не будут здесь рождаться, стареть, болеть и умирать. Поэтому Прабхупада говорит, я могу их избавить от рака, просто избавив их от круговорота рождения и смертей. Что это означает? Это означает, что святая личность видит первостепенные проблемы. Да? Неправедная личность всегда сосредотачивается на вторичных каких-то проблемах, мелочных каких-то, мелких иллюзорных проблемах, которые по сути даже нереальны с точки зрения абсолютного времени. Поэтому мы всегда должны помнить о том, в чем цель жизни. Какова первичная проблема? Рождение, старость, смерть, болезнь. Это проблема. Это реальная проблема, которую живое существо должно решить, научиться решить. И вот это вот двитиям. То есть человек сосредотачивается на вторичных вещах, двития, временных, неважных. Ишада питася. Что он делает в результате? В результате он отворачивается, он все время игнорирует Бога. Ему некогда до Бога. Я так занят разными проблемами, что мне некогда просто обращать свое сознание на Бога. Как следствие, танмая ята, оно становится жертвой майи, и випария смрити начинает себя ложно отождествлять и забывает вообще о том, о своем изначальном духовном положении. И Джива Госвами говорит, что в конечном итоге есть один способ. Бхактяй кайшам гуру девататма. Необходимо развить бхакти, необходимо развить преданность духовному учителю, который учит нас обуздывать ум. И духовному учителю необходимо поклоняться как гуру дева атма. Что означает гуру дева атма? Его нужно любить даже больше, чем свою атму, да, даже больше, чем свою душу. То есть к нему нужно, он должен стать центром духовной жизни ученика. И тогда, руководствуясь его наставлениями, мы можем в конечном итоге выбраться за пределы материального существования и не привязываться ко временным иллюзорным каким-то вещам, которые только стягивают нас вниз. Есть такая очень интересная история, я ее рассказывал здесь как-то, повторение мать учения. В принципе, все, что я сегодня говорю, я все время пересказываю вам просто в разных соусах. Это история о царе и четырех невестах. Помните? Я по адресу пришел. Однажды жил царь, у которого были четыре невесты. К четвертой невесте он был очень сильно привязан. Она была самая красивая, самая умная. Он всегда одевал ее в самые лучшие царские одежды. Он всегда кормил ее самыми лучшими, изысканными какими-то деликатесами. Он давал ей самое лучшее, что у него было. У него была также третья супруга. Он также очень сильно ее любил. Но он обычно хвастался ею перед своими соседями. Он показывал ее своим соседям. Была очень красивая. И соседи очень завидовали, что у царя, соседние цари завидовали, что у царя такая невеста, такая красивая. И он любил ее, потому что она была очень красивая, но в то же время он боялся, что он в любой момент может ее потерять. У него была также вторая супруга. Он также ее по-своему любил. Почему? Потому что она была очень разумна. И каждый раз, когда царь испытывал какие-то проблемы, вторая супруга приходила к нему на помощь и всегда его поддерживала, подбадривала. Всегда ему напоминала. Ты забыл телефон. Ты забыл закрыть дом. Ты забыл закрыть гараж. Ты забыл пойти на работу. Забыл. Ты много чего забыл. В общем, да. Женщина срабатывает как функция разума для мужчины. И первая супруга, которая была у царя, он не очень ее любил. Он не был особо к ней привязан. Он, как правило, ее просто игнорировал. И вот однажды с царем случилась беда. Он заболел. Очень тяжело заболел. Раком. И он понял, что ему осталось совсем недолго жить. И он подозвал свою четвертую супругу, и он сказал: «Дорогая, я любил тебя больше всего. Я всегда одевал тебя лучше всех, я давал тебе самое лучшее яство. Пожалуйста, я хочу тебя попросить, мне будет очень страшно». Вот сейчас я был в Тирасполе, и мне рассказывали, как ушел Кватванга, наш Кватванга Прабху. Я жил у Саптариши как раз дома, у его лучшего друга. Он приезжал к нам сюда. Вот, в прошлом году он приезжал к нам сюда. И Кватванга заболел раком. У него был рак желудка. Потом метастазы перешли в печень. Там такой позвоночник. Ему было очень тяжело, очень больно. Он до конца своих дней отказывался от морфия. И уже в последний день уже не мог. Ну, уже боль была невыносимая. Тогда он сказал: «Дайте мне морфия, потому что я уже не могу». И вот за день до своего ухода его охватил страх, и он начал очень сильно бояться. И он подозвал свою супругу и стал говорить, что: «Марина, я не знаю, что делать. Я боюсь, я не знаю, куда я ухожу». И вот это вот означает иметь супругу дармапатни. Дармапатни означает защитница религиозных принципов мужа. Она сразу сказала: «Чего ты боишься? Ты идешь домой. Ты отправляешься домой. Ты возвращаешься к Богу. Чего ты боишься? С нами все будет хорошо». А до этого там Кватванга, он был очень хорошим режиссером, и, как преданные говорят, он все срежиссировал. Кому какие вещи раздать, потому что перед своим уходом надо, чтобы у вас никаких привязанностей не оставалось. Поэтому нужно сразу раздать все свои вещи, своим друзьям раздать это все, чтобы душа не цеплялась. Мой компьютер, а что с ним интересно будет? Это моя болгарка, кому надо? Только не соседу, да. Или моя собачка, кому перейдет моя собачка? И поэтому он раздал все свои вещи. Он даже сказал своей супруге, он даже сказал, что тебе лучше будет выйти замуж. И даже я тебе подскажу, за кого. Потому что тебе не надо оставаться самой, жить одной с двумя детьми на руках. И он такой, ну все. Но все-таки перед уходом его охватил страх. И он сказал, говорит, я не знаю, я боюсь, очень сильно боюсь. Говорит, а чего? А супруга уже все. То есть она была морально, она была сильнее в этот момент. Он сказал, чего ты боишься? Ты идешь к Кришне. Ты возвращаешься домой обратно к Богу, Кришне. С нами мы уже все решили, как что будет, не переживай. Кришна о нас позаботится. Поэтому сейчас думай о Кришне. И вот он последние часы, последние вот даже день, последние часы, все, он показывал. То есть он не мог уже говорить, он пока, я иду к Кришне, со мной все хорошо, я иду к Кришне. И потом последние минуты он просто глазами искал изображение. И Сатариша понял, что он ищет, и они поставили перед ним изображение Девамрита Махараджа, духовного учителя, и изображение, по-моему, божественного Гауранги Тай. И вот с взглядом нацеленным на божества, на духовного учителя, он оставил тело. Ям-ям вапис марамба, авам тенджин тентикадарам. О чем думает человек в момент смерти, такого состояния бытия он и достигает. И вот царя охватил тот самый страх. Я боюсь, я не знаю, куда я пойду, я не знаю, что со мной будет. На протяжении жизни мы такие все сильные, мы такие вот ничего не боимся, Бога нет, да какая душа, ты что, в мистику веришь, да ха-ха-ха, хи-хи-хи. Да, а потом, когда Ленин понял, что ему там осталось пару дней жить, он ползал под стульями, под столом в своей комнате, да, и просил у всех прощения за всю эту революцию, которую он там закрутил. За все свои знаменитые слоганы, что религия – это опиум для народа и так далее. Его охватил реальный страх, потому что в преддверии смерти греховное живое существо, об этом мы будем в субботу говорить, оно предчувствует, что Ямарадж уже их ищет, что Ямадута уже начинает их искать. А Ямадута начинает искать такую грешную душу, они не сразу знают адрес. Они ищут ее по запаху греховной кармы. И с помощью своих собак, демонических этих собак. Многие пациенты, которые испытывали near-death experience, NDE, да, они говорят, что за нами приходили собаки. Мы видели собаку, страшную собаку. Вот эти собаки, они по запаху карму, как бы они определяют эту дживу. И потом это тонкое тело вырывается просто из грубого, и в преисподнюю туда, в чистилище, где ее мучают, где ее обрабатывает, и затем отправляет в какую-нибудь животную форму жизни, откуда она начинает дальше свою эволюцию, опять до человеческой формы жизни. И так много раз подряд. И потом, пока мы живы, пока у нас все хорошо, мы такие, вот мы сильные, мы такие, ничего не боимся. Но в преддверии смерти очень сильный страх окутывает сознание живого существа. И царь начал бояться, он стал говорить, пойдешь ли ты со мной, отправишься ли ты со мной на тот свет. Другими словами, совершишь ли ты этот обряд сати, запрыгнешь ли ты в мой погребальный огонь. И супруга ответила на английском, no way. Это очень трудно перевести. No way означает ни за что. Означает ни за что. Многие перевод этого ни за что было, отвали. Извини, пожалуйста. Царь был просто деморализован. Эти слова, как острый нож, вонзились ему в сердце. Он был просто деморализован. Он подозвал свою третью супругу. И он спросил у нее, я любил тебя всю свою жизнь. Я всегда очень сильно тебя ценил. Может, хотя бы ты отправишься со мной на тот свет. Я очень сильно боюсь, мне нужна помощь. И третья супруга тоже ответила, что ни за что, жизнь прекрасна, я еще молодая. И когда ты умрешь, я сразу выйду замуж, прости, пожалуйста. Опять же, в этот раз он почувствовал, как будто бы молния ударила ему в сердце. Было очень больно. Подозвал вторую супругу. Сказал, что я всегда обращался к тебе за помощью в тяжелой ситуации. Пожалуйста, помоги мне. Идем со мной. Идем со мной, помоги мне. Я боюсь. И вторая супруга сказала, что я тоже, к сожалению, не могу тебе помочь. Хотя, впрочем, нет, я смогу тебе помочь. Я очень хорошо тебя похороню. Быстро и с большими почестями. Поэтому не переживай. И богатство твое я быстро разделю. Все будет хорошо. Поэтому, пожалуйста, извини, я сосредоточусь сейчас на твоих похоронах. И вдруг царь услышал голос такой. Едва слышный голос, истощенный первой своей супруги. Я отправлюсь с тобой, независимо от того, что с тобой случится. Я пойду вместе с тобой. Я буду с тобой до конца. И вот мораль этой истории заключается в том... Царь, кстати, при этом подумал, что... Ему стало очень стыдно. Ему подумал, что, Боже, что мой. Я должен был бы, конечно, лучше о тебе позаботиться на протяжении всей нашей жизни. Я и просто игнорировал тебя, никогда не обращал на тебя внимания. Мне было тебя стыдно. И вот мораль этой истории заключается в том, что каждое живое существо, каждый из нас обладает четырьмя супругами. Четвертая супруга – это наше тело. Наше тело, к которому мы привязываемся, которое мы очень сильно кормим хорошими явствами. Тело, которое мы всегда пытаемся держать в большом комфорте. Но когда мы умрем, когда душа умирает, когда тело умирает, душа уходит во свояси. Третья супруга, которой мы всегда хвастаемся, это что? Имущество. Это наше богатство. Это наше имущество. Да, богатство нельзя сказать. Нет у нас в Молдове богатых особо людей. Наше имущество. Но это также наш статус. И это также то, чем мы обладаем. Это обычно мы кичимся своими богатствами, своим имуществом. Покупаем новый холодильник и невзначай сразу звоним подруге. Вот я тут пришла с базара, распаковываю коробки, тут убирают. И сразу подруга спрашивает, а что вы, а где вы были, а что вы купили? А, ну мы так много чего купили, и холодильник, кстати говоря, тоже новый купили. И сразу Маша там звонит своему мужу. Нам нужен новый холодильник. И она покупает новый холодильник, и ей в бонус дают еще какой-нибудь там миксер. И она незначай говорит, а вот ты... А вам миксер давали? Нет. Как бонус. И тогда Катя сразу звонит своему мужу, говорит, балбес, почему ты не взял с миксером? Надо пойти сейчас купить миксер. И вот это материальная жизнь, когда люди просто хвастаются друг перед другом своими богатствами. Но богатство уходит. Богатство не сопровождает живое существо по ту сторону рождения и смерти. Богатство все остаются здесь. Поэтому Иисус говорил, что копите богатство не здесь, на земле, где воры и мыши могут это все растащить и уничтожить. А копите свое богатство там, на небе. А копите свое богатство в духовном мире. Наша вторая супруга – это наша семья и наши родственники. Они как они обычно говорят, что мы с тобой не можем пойти, но мы тебя хорошо похороним, не переживай. И вот люди тогда... устраивает разные пышные свадьбы. Вот на прошлой субботе на философском клубе, помните эту квартиру-могилу такую, ну, где с холодильником, со столом, с компьютером, там, с большим диваном, да, вот это все. Люди пытаются даже в этом друг друга перещеголять. И они потом хвастаются. Такие красивые похороны были. Это вообще. Вот это и есть двитяни вешатах и шата питася. Это означает, человек настолько сбит с толку иллюзией, что он в маразме хвастается просто какими-то безумными вещами. И наша первая душа – это душа. Наша первая супруга – это душа. Это душа. Это наша душа или это мы? Наше духовное сознание, которое мы успели развить на протяжении этой жизни. Это наше духовное сознание всегда нас будет сопровождать. Есть такой интересный стих в Пуранах. Не говорится, да, нани бумау, пашавохи гоште, нари гриха двари сакаса масаны. Момент смерти, все то богатство, которое человек собирает, остается на том же месте, где оно было до него. Коровы и козы, которые у него были, продолжают дальше пастись и счастливо пощипывать травку. Супруга сопровождает его только до могилы. Его друзья и родственники, супруга сопровождает его только до дверного проема. Друзья и родственники сопровождают его только до могилы. Тело сопровождает его только вплоть до момента, когда это тело сгорает или закапывает в могилу. Единственная вещь, которая сопровождает его все его путешествие после, другими словами, в том мире, это его дхарма. Дхарма означает религиозные принципы. Дхарма означает духовность. Тот уровень духовности, который человек накопил, это и есть то, что его будет реально сопровождать. Поэтому вот живя в материальном мире, мы находимся в таком тупике, испытываем постоянно определенное чувство пустоты, чувство незавершенности. И как-то мы тоже, я рассказывал вам, как Швета Шатара Упанишад, вернее, Брихадараньяка Упанишад, это одно из очень древних ведических писаний, иронично описывает, как у живого существа появляется этот орган ум, как у него появляется ум, как появляются другие чувства. В Ведах описывается это архаическое описание, как Господь жертвует своим телом Виратрупой для того, чтобы проявлять и давать в дар живому существу различные органы чувств и объекты чувств, чтобы он мог здесь существовать в материальном мире. И вот это короткое такое описание, как у живого существа проявляются различные органы чувств, включая ум. И это описание начинается с того, что душа приходит в материальный мир, отворачиваясь от Бога, попадает в материальную сферу, и испытывает ужасное состояние, которое состояние оторванности от полного целого. Мы поэтому все время не удовлетворены. В нашей душе большая брешь, большая дыра, которую невозможно ничем заполнить, невозможно ничем закрыть материальным. И вот мы захотели быть независимыми, живем в материальном мире, ведем как бы независимый образ жизни. Но все время испытываем чувство неудовлетворенности. Все время чего-то не хватает. Все время что-то не так в душе. Что-то не так. Вот все налаживается только в тот момент, когда душа реально восстанавливает отношения с Богом. И вот зная, что мы будем полностью разочарованы, уйдя от Него, Господь дает нам первую вещь, которая позволяет нам немного облегчить свое положение в материальном мире. Он дает нам этот орган. Он дает нам ум. Он дает нам ум. Я смотрел недавно документальный фильм. Психологи пытаются разобраться в том, как работает мозг. И они приходят к выводу интересному. Они говорят, что мозг это просто компьютер, которым живое существо, которым сознание пользуется на 10, может быть, процентов. В основном этот компьютер, этот мозг, он работает в независимом таком режиме, да, и им кем-то управляет. Кто-то управляет этим компьютером, уникальным причем компьютером. И они даже приходят к выводу, что у мозга есть очень большой потенциал памяти, просто безграничный потенциал памяти. И есть активная память, которой мозг оперирует, есть пассивная память, где-то там в недрах своих. И они даже прямым текстом, да, кто-то из них говорит, что мозг, в мозгу содержится память о всех наших предыдущих даже рождениях и жизнях. Вот это большой компьютер, которым мы кто-то более умело, кто-то менее умело пользуется. И само по себе наличие мозга еще не является гарантом развитого интеллекта. И в то же время бывают случаи, когда у человека очень маленький мозг, у него какая-то аномалия, но мыслит он идеально, он просто ученый. И такие случаи тоже есть в истории. И тогда о чем это говорит? Это говорит о том, что мыслительные процессы происходят не в самом мозгу, они происходят в уме, в тонком теле живого существа, которое покрывает душу. И вот самое ценное, что Бог дает обусловленной душе, это что? Это ум. Для чего? Для того, чтобы мы хорошо себя чувствовали, думая о себе все время. Все время о себе думаем. В Киеве была одна матажи, которая все время приходила ко мне, жаловалась, что вот это не так, и то не так, и третье не так, и со мной вот это, и на меня посмотрели вот это, и я не знаю, что делать, я все время испытываю страдания. Вот я все время об этом думаю. Я говорю, матажи, перестаньте думать о себе. Она такая, так и о чем мне думать тогда? Я говорю, о Кришне думайте. Бззз. В уме мы можем создать себе образ себя, который нам кажется гораздо красивее, чем образ Бога. Поэтому все время думаем о себе. Что мы для себя красивее, чем образ Бога. Мы центр Вселенной. Я самый красивый, я самый разумный, самый благочестивый, самый склонный к благотворительности. И самое главное, я всегда прав. Я всегда прав. Это ум. Поэтому все должны меня любить, все должны принимать мои идеи, и все должны удовлетворять мои навязанные желания. Это означает ум. При этом мы можем быть самым глупым человеком, да, можем быть самым уродливым человеком, самой аморальной личностью. Но в своем уме мы все равно очень сильно собой гордимся, мы себя очень сильно уважаем. Почему? Потому что в своем уме мы создаем определенный привлекательный образ самих себя, мы создаем имидж. Вот знаете, вы когда-нибудь смотрелись, вот в видеозаписи когда-нибудь смотрелись? Правда очень сильно отличается от того, как вы себя внутри чувствуете и как вы выглядите вовне. Внутри вы такой... А голос, я когда впервые, я когда начал переводить голос Прабхупады, я плевался реально. Да, это... Я говорю, это не я. Не подписывайте моим именем. Такой какой-то непонятный голос. Вот. Или... Мы такое создаем образ там духовника какого-то, интеллектуала, там, я не знаю, продвинутого, преданного. Вот. А люди совсем нас по-другому воспринимают. Абсолютно по-другому нас воспринимают. Они воспринимают нас такими, какие мы реально есть. Да, и это большое такое disappointment, большое разочарование, когда люди вам рассказывают, какие вы реально есть. Потому что одно дело, ты себя, ты сам создаешь свой образ в своем уме. А другое дело, люди тебе рассказывают, какой у тебя на самом деле образ. Или безобраз. Безобразие. Вот, поэтому Господь, зная, что мы останемся несчастными без Него, Он дал нам ум, уме мы создаем разные образы, мы себя комфортно чувствуем, более-менее. Так у живого существа появляется со временем одно желание, что нам все же нужен еще кто-то, кто будет ценить всегда нашу красоту и правоту. И вот Брихата Някова Панишада описывает, что если мы одни, наше счастье будет неполным. Это известный факт. Даже если вы обладаете огромным богатством, если сейчас на планете Земля все люди исчезнут, перед кем вы будете хвастаться всеми этими богатствами? Вы будете чувствовать, да не нужно мне это, мне... И даже если у вас в доме останется маленькая мышка, вы будете с ней общаться. То есть не будет людей, никого не будет, просто одна мышка какая-нибудь. Или даже тараканчик один. Вы назовете его Вася, и вы будете его кормить, и вы будете его приглашать из норы, и вы будете очень сильно переживать, когда он долгое время не будет приходить, выходить из своей норки. Потому что человеку нужно общение, ему нужно с кем-то общаться. Так мы начинаем, Брихадараньяка Ванишада описывает, что так у живого существа появляется желание иметь мужа или иметь супругу, которые были бы рядом с нами и заполнили бы нашу пустоту. И вот Бхактивиньян Махарадж описывает. Поэтому первое желание человека в том, что он должен иметь рядом 24 часа в сутки кого-то, кому мы сможем все время объяснять, какие мы хорошие. Вот что делает мужчина? Все время своей жене объясняет, что он хороший, я хороший. Что делает жена? Она объясняет мужу, я хорошая, я хорошая. И он с иронией спрашивает, а разве не в этом смысл семейных отношений? Чтобы способствовать этому желанию, Господь наделяет живое существо даром говорить, даром речи, способностью говорить. Несмотря на желание иметь кого-то рядом, с кем мы могли бы поговорить, общаться, и кому мы можем показать или доказать что-то, иногда этого не происходит. Это из-за того, что мы чересчур заняты сами собой, мы эгоистичны. Но дар речи имеет еще одно очень важное предназначение. Зная, что иногда мы не получим того, что ожидаем от своих жен и супругов, чтобы избавиться от чувства пустоты в качестве компенсации, Господь дает нам дар речи с еще одной целью. Когда мы сами и рядом никого нет, что мы делаем? Мы разговариваем сами с собой. Этот дар есть у каждого из нас, и он компенсирует отсутствие какого-либо общения. Да, люди вот ходят сами с собой, разговаривают. Нужно это сделать, нужно пойти туда. О, да, я забыл вот это, они как бы вслух разговаривают. Вот и Мара шутит, что в конце концов всегда приятно поговорить с разумным человеком. Наверное, сам с собой пообщаться. Вот, и кто лучше вас может понять, чем вы сами себя можете понять. Поэтому друг с другом беседуйте. Я видел в интернете фотографию. Такой чудак был. Пол лица, женское лицо. Даже не знаю, что это. Ну, там есть геи, там есть еще кто-то. Это вообще непонятно. Пол лица, женское лицо. Ну все, там. И платье, главное платье, белое платье свадебное. Там накрашенная половина губы, один глаз подвешен, прическа такая. Там браслеты, еще что-то. А вторая половина тела, это мужчина. Пиджак, полгалстука у него, пришитый к свадебному платью. Усы, такие усы у него. Ну, мужская прическа. И чудак пошел в ЗАГС. Короче, он пришел в ЗАГС. Жениться на себе или выйти замуж за себя непонятно, в общем, такой вот казус был. Я больше никого, я сам себя люблю, поэтому я сам себе и муж, и жена, и Хари Кришна. В общем, я... Распишите меня с вами. Второе желание. Все же чувство неполноты не дает покоя, и появляется еще одно желание — желание иметь детей. Это не означает, что иметь детей плохо. Это означает просто, как живое существо пытается само себя обмануть за счет внешних каких-то вещей. Да. Мы хотим, другими словами, произвести или создать что-то. Это очень глубокое желание. И в самой простой форме оно проявляется в желании иметь детей. Господь тогда дает живому существу гениталии, этот орган. Так появляется этот орган живого существа. А в более расширенной форме желание творить проявляется в форме сотворения машин, изобретений, в форме искусства. Вот это психология человека. Неважно, что творить, главное что-то творить. И если мы не умеем ничего творить, у нас нету какой-то творческой жилки, а по крайней мере человек творит детей, и он говорит, это мой ребенок. Помню, мой папа с моей мамой тоже разбирались. То есть, когда все хорошо, то это мой сынок. Нет, это мой сынок. Когда я что-то натворю, то папа говорит, забирай своего сына, там, разбирайся с ним. А почему мой сын? А ты и твой сын тоже. Ты должен тоже его воспитывать. Есть смешная статистика. Отцом самого большого семейства в мире был марокканский султан Мулай Исмаил. Имел 548 сыновей и 340 дочерей. Очень творческая личность. В его многочисленном гареме в среднем каждые 20 дней рождался ребенок. Итальянец Арсантус Агвела был женат 126 раз, 85 раз был разведен. К 72 годам у него было 497 детей и 185 внуков. Династия Ядовов, Кришна просто, да, которого были миллионы. Книга рекордов Гиннесса утверждает, что наибольшее число браков в моногамном мире, 27, было заключено бывшим баптистским священником Глином Вульфом из Блита. Причем с двумя из своих жен он заключал брак по два, а то и по три раза, а потом опять разводился. Баптистский священник. Индийский заклинатель змеи Джарихари Синг считается самым упорным женихом в мире. Он женился 88 раз. 24 его жены умерли, 59 сбежали. а с остальными он живет одной счастливой семьей по сей день. Самым старым из известных женихов является 103-летний Харри Стивенс. Он женился на Тельме Лука, 84 лет, в доме для престарелых. А Уинифред Кларк была старейшей невестой Великобритании, венчавшейся за один день до своего столетия. Правда, через пару дней она умерла, видимо, от счастья. Затем, даже несмотря на супругу и детей, нам все равно на душе пусто. И мы начинаем желать иметь богатство. Мы хотим кичиться своими богатствами друг перед другом. Все хотят денег, хотят еще чем-то обладать. И тогда Господь дает живому существу глаза. А у живого существа появляются глаза. Это очень хороший инструмент, с помощью которых мы можем обладать всем, чем угодно в мире. Заметили дети, они видят проезжающую красивую машину, говорят, это моя машинка. Это мой дом. А это моя птица, это моя кошка. Это моя собачка. Сразу я и мое. Через глаза это происходит, через глаза. То есть, потому что с помощью глаз мы можем смотреть на здания, можем ходить по красивым улицам и наслаждаться. Идете в Одессе по Дерибасовской и наслаждаетесь. Дерибасовская у них. Или в Москве. Не, в Москве у них что у них там? Арбат. В Москве Арбат. Да, входите по Арбату, наслаждаетесь. Входите по центру Бельц, смотрите на фонтан. Думаете, когда же в нем будет вода, но все равно наслаждаетесь. Видите, что строится большой еще один магазин над базаром. Думаете, да, экономика растет, прогресс. Другими словами, через глаза мы можем как бы присваивать вещи, которые нам на самом деле не принадлежат, и считать, что они принадлежат нам. И этот инструмент глаза раздувает нашу зависть, стимулирует нашу деятельность, да, и приводит к тому, что мы радуемся чем, даже чем мы не обладаем. По телевизору, вот телевизор люди смотрят и наслаждаются. Что в мире там происходит? Ну, мы, может быть, ужасно живем, но хоть люди живут как люди. Вот где-то хоть люди живут как люди. Они через телевизор общаются с миром, а через глаза. Так появляется этот орган. И дальше у живого существа появляется еще один очень важный орган. Почему? Потому что у него появляется желание застраховать свое будущее. И чтобы удовлетворить это желание, Господь дает живому существу один очень важный инструмент. Это шротриям, это уши. Это уши, потому что, слушая о будущей жизни, человек может застраховать свое будущее. Прабхупада говорил, что я могу их избавить от рака. Повторяя Хари Кришна Махамантру, они больше не рождаются и не умирают в этом мире. Глаза видят таким образом настоящее. Но уши нужны для того, чтобы увидеть будущее. С помощью ушей, с помощью знания мы видим будущее. Вот. И обычно политики вот на этом играют. Есть интересное, кстати, выражение, да, что политики описывают будущее, историки описывают прошлое. И кто, как вы думаете, кто описывает настоящее? Журналисты описывают настоящее. Верно, молодец. Журналисты описывают настоящее. Вот точно так же органы чувств. Глаза видят настоящее, но уши должны, нужны для того, чтобы увидеть будущее. И разум нужен для того, чтобы сделать выводы от тех прошлых ошибок, которые мы совершили в прошлом. Для этого нужен интеллект. Таким образом, этот стих из Брихадараньяка Упанишад описывает, что в зависимости от того, что и кого вы слушаете, вы можете увидеть свое счастье. Либо в материальной, либо в духовной жизни. Вот так вот у живого существа определяется судьба живого существа с помощью звука, который проникает ему в сознание. Поэтому обуздывать ум означает пропускать через ум духовную вибрацию. Означает слушать о Боге, означает слушать Хари Кришна Махамантру. Потому что звук подобен будильнику. Даже когда мы спим, есть один орган, который не спит, это уши. Самый чувствительный орган. Поэтому сейчас, когда душа находится в этом застывшем, спящем состоянии, единственный орган, которым она может воспользоваться для того, чтобы реально духовно себя пробудить, это уши. Необходимо слушать, слушать духовную вибрацию, слушать то, что в ведах называется шабда брама, означает духовная вибрация, которая пробуждает сознание живого существа, которая моделирует также сознание живого существа. Поэтому с помощью своих ушей мы слушаем звук, с помощью своего ума, интеллекта мы обрабатываем этот звук, и в конечном итоге мы достигаем конечной цели жизни, как здесь описано. То есть ум нам для чего нужен? Для того, чтобы фокусировать его на звуке. Либо на звуке в форме знаний, либо на звуке в форме мантры, на звуке в форме святого имени Бога. И тогда, когда йог окончательно подчиняет свой ум своей власти, когда ум не надо заставлять думать о Боге, он сам хочет думать о Боге. Он настолько обучен, что он сам начинает вспоминать о Боге. Тогда он прекращается материальное существование, и душа достигает царства Бога. Душа возвращается домой обратно к Богу. Вот. Несколько слов по поводу этого стиха. И маленькое повторение того, что мы уже когда-то обсуждали. Есть ли у вас какие-то вопросы? Ну, как я понимаю, суть в том, что человек, он не просто как бы машинально на протяжении жизни учится фокусировать ум на Боге. Он ставит себя в чувство зависимости от Бога. То есть он в своей жизни всегда ощущает вот это чувство зависимости от Бога, что я ставлю себя в зависимость от Него. Вот это выражение крылатое «предаться Богу». Что означает «предаться Богу»? Означает поставить себя в абсолютную зависимость от Него. Верить в то, что Он обязательным образом защитит, верить в то, что Он обязательным образом Он возьмет под свою опеку, и что бы в жизни ни случится, Он это устроит для того, чтобы нас чему-то научить, для того, чтобы в конечном итоге нас приблизить к Нему. И вот это чувство зависимости во всем от Бога, в конечном итоге оно позволит нам в момент смерти тоже зависеть от Него. В нашем сознании мы будем зависеть от Него, мы будем думать от Него, зависеть от Него. Как Шрила Прабхупада рассказывал историю, когда он ехал в поезде со своим сыном еще во времена, когда он был домохозяином. Он ехал в поезде. И в купе зашел контролер, индийский контролер. И он на полном серьезе вначале спросил у Прабхупады, где ваш билет. Прабхупада дал ему билет. А затем спросил у сына, а где твой билет? И ребенок растерялся, ему было 5 лет где-то, сыну Прабхупады было 5 лет. Он реально растерялся, он испугался. Его глаза забегали, он смотрел, дядя, у меня нету билета. Нет билета, тогда сейчас ты должен выпрыгнуть из поезда, даже не выйти из поезда, а ты должен выпрыгнуть сейчас из поезда. И контролер говорит, все, давай ищи билет в кармане, если нету билета, тогда выпрыгивай из поезда. Дядя, но у меня нету билета, я как я смогу выпрыгнуть из поезда? Это мне же будет больно. И контролер говорит тогда, ну, если ты не купил билет, кто тебе может помочь сейчас? Прабхупада при этом улыбался. То есть они смотрели на реакцию ребенка. И вдруг сын вспомнил про своего папу. Он вспомнил про своего папу. И сын тогда сообразил и сказал, дядя, у меня нет билета, но если что, разбирайтесь с моим папой. И он показал на папу. И тогда они засмеялись, там умирали со смеху. Контролеры и сам Прабхупада. И Прабхупада вот говорил, что это вот наше состояние материальной жизни. Пока мы зависим сами от себя, мы боимся, какие-то тройственные страдания приходят в нашу голову, мы боимся, мы переживаем, мы не знаем, как это решать. Но стоит нам вспомнить и поставить себя в зависимость от нашего папы, от Бога, от Кришны. Вся эта майя сразу улетучивается. Все это сразу уходит, все понятно. Поэтому необходимо жить в зависимости от Бога. То есть поставить себя под опеку Бога. И тогда, завися от Бога, всегда думайте о Боге, всегда слушайте о Боге, вы предлагаете плоды своей деятельности Богу, все посвящаете Богу. Вот. И ум тогда будет под контролем, когда вы ставите себя полностью в зависимости от Верховного Господа. Да, то есть по состоянию нашего ума можно определить, насколько мы преданы, насколько нет. Посмотрите, как мы реагируем в тяжелых ситуациях, что выдает вам ум в этот момент. Злобу, гнев, зависть. Да, или ум все-таки, нет, я потерплю это, нет, я пройду через это, нет, преданные хорошие, нет, я все равно завишу от Кришны. Посмотрите, какие сны нам снятся. А по ночам какие сны нам снятся. Билиберда сплошная. Это, поэтому, когда ум думает о Кришне, и мы чувствуем, что он реагирует в духовном, он реагирует, как это сказать, в духовном русле, в тяжелых ситуациях. Ему снится Прабхупада, ему снится Гуру, ему снится Кришна. Мастница Киртан. У меня такие сны есть иногда. Я уверен, что в кармической жизни у вас бывали сны, когда вы куда-то не успеваете. Или когда вы деретесь во сне, вы пытаетесь, какая-то рука, она такая ватная, вы не можете. Или вы спешите куда-то, и вот вы опаздываете, и никак не можете вот выйти, не можете, короче, догнать этот поезд или что такое. Вот есть такое состояние. У меня это сейчас, то есть мой ум одухотворился за 20 лет настолько, что мне снится не то, что я не могу догнать автобус, а мне снится, что я одеваю хоть, оно все равно падает. И у меня 2 минуты до лекции, я должен срочно его одеть, и я должен добежать до лекции вовремя, но она, зараза, она все равно падает. И я пытаюсь его взять, но она все равно падает. Понятно, что есть и другие сны, хорошие сны, есть сны о духовном учителе. Вот, но это приходит. То есть яд-яд-яд-яд-яд-яд-яд-яд-яд-яд-яд чауругави бхаваньянти, или как в Брахма-самхите описывается, ядриши-ядриши-шада-сидир-бхавати-тадриши. В той степени, в которой мы на протяжении всей своей жизни учимся обуздывать ум, учим правильным образом, его, занимаем его правильным образом в служении Кришне. Эффект все-таки будет. А вот здесь Кришна тоже говорит, что все-таки возможно его подчинить своей власти. Это возможно с помощью интеллекта, с помощью духовной практики. Садхана это, по сути, это наука обуздывания чувств ума. Это и есть садхана. Поэтому с помощью силы, которую мы получаем от духовного учителя, от преданных, с помощью силы, которую мы черпаем, изучая священные писания, мы учимся. Знаете, наш ум это как большой кусок гранита. И вот каждый аспект нашей садханы – это как один удар скульптора по чизл, как это называется, штука, по резцу. Это как один удар по резцу, который отбивает кусочек гранита. Повторили один круг удар, чик. Повторили еще один круг удар, чик. Съели кусочек Махапрасада, удар, чик. И вот со временем этот кусок монолит, этот монолитный кусок гранита, он начинает преображаться, форма определенная появляется на нем. Вот, то есть это безобразный кусок гранита обретает какую-то форму. Точно так же со временем этот безобразный ум, он начнет мыслить как вайшнава, потому что каждый аспект нашей духовной жизни – это как определенный один удар. Пак, 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 пак. И ум потихонечку преображается и обретает форму преданного. Там со временем, там, видите, тилака начинает проявляться на этом монолите, или бинди, ну, или сари где-то начинает проявляться. Где-то еще один рог остался, его надо отточить, там тоже вы его оттачиваете. Где-то еще, как у ежика, там иглы какие-то тоже там его полируете. Духовный учитель в этом, вот духовный учитель, он как раз пак-пак-пак-пак ударяет это все. Вот поэтому со временем шанай-шанай, шаг за шагом этот ум преображается. И он научится думать о Кришне. Научится жить в зависимости от Кришны, а не в зависимости от страха и надежды на самого себя. Савай мана Кришна падаравиндаю. К этому сводится вся йога. Йога – это не стоять на ушах. Это не стоять с ровным хребтом. Это тоже, но это всего лишь первые несколько ступеней йоги. В конечном итоге йога предназначена для того, чтобы, научившись обуздывать свои грубые чувства, с помощью асан научиться обуздывать ум. Вот. Мы это делаем с помощью махамантры, с помощью изучения писаний, с помощью поклонения божествам, с помощью молитвы, с помощью всей той садханы, которая у нас есть. Еще вопрос. Ну а что в этом такого противоречивого? Если ты художник, то, соответственно, духовный учитель скажет, чтобы ты рисовал картины о Кришне. Шиварам Махарадж собрал целую бригаду художников, которые делали иллюстрации для его книг. Им нужен был этот талант. Прабхупада сделал то же самое, когда создавал BBT. Он собрал многих художников вместе, они рисовали картины о Кришне. И Прабхупада их подбадривал и говорил, когда вы рисуете Кришну, вы своим интеллектом поклоняетесь Кришне. И это на самом деле очень такое интересное состояние, когда ты рисуешь картину о Кришне. Это реальная самадхи, такая погруженность очень сильная, очень глубокая. Поэтому ничего в этом нету такого. Если ты механик, скорее всего, тебя преданные займут в том, чтобы ты чинил машины в храме. Если ты искусственный повар, конечно же, ты будешь готовить. Если ты хорошо поешь, ты будешь петь для Кришны. Тебя преданные будут занимать в том, чтобы в баджанах, в киртанах, чтобы ты пел для Кришны. Гуру знает твою свабаву, твою природу, твои таланты, он их задействует в служении Кришне. Поэтому талант в противном случае, твои умения, твои дары. Если ты, например, певец, и ты поешь просто для себя, просто на публику, то это самолюбование, или даже если ты деньги за это приносишь, ты получаешь кармические реакции. Но если ты начинаешь этот же голос, этот же талант использовать в служении Кришне, в служении Богу, то Тогда приводится пример, как вот одна заноза вошла тебе в руку, да, и ты берешь другую занозу и вытаскиваешь первую. В первом случае талант является причиной твоей обусловленности, во втором случае тот же самый талант является причиной того, что он тебя будет освобождать, причиной твоего освобождения. Поэтому гуру понимает твою свободу, твою природу, психофизическую природу, и он занимает ее в служении Богу. Ты очищаешься, и люди вокруг получают благо. Все в гармонии тогда благодаря этому. И это неправильно, когда у человека есть административный дар какой-нибудь, и человек смирен, я смиренный, там, типа я буду мыть полы, да, до конца своих дней. Вы не используете свой талант, свой дар на все 100%. Вы убиваете тот талант, который вам дан Кришной во имя какого-то ложного смирения. Да? Или наоборот, преданный брахманичин, вот, умеет хорошо проповедовать, но он пытается лезть в менеджмент. И он страдает, и люди под его руководством страдают. Кто-то мне рассказывал, был какой-то очень-очень хороший президент храма где-то в каком-то храме в Америке. Что-то ему в голову стукнуло, что он вайшья, что варнашрама, что нужно заботиться о коровах. И он поехал на какую-то ферму в Америке. И он пытался заботиться о коровах. И эти коровы страдали. И он страдал. И через пару лет он понял, что все это ерунда, короче. Он вернулся и стал опять хорошим президентом храма. И я видел на ферме в Нью-Раджадаме, там есть один преданный Антарктики. Он много лет подряд заведовал коровником. И он все время, я как только приезжал туда, он все время: «О, Прабу, вы проповедуете, я так хочу уехать проповедовать». Я говорю: «Ну и что, Шиварам Мараш меня не пускает». Я говорю: «А что он тебя не пускает?» Он говорит, что... Ну, он говорит, что надо заботиться о коровах, там, туда. А он реально профессионал в этом. Он просто с быками на их языке разговаривает. То есть они реально его... Они просто, если он говорит налево, они поворачивают налево. Он говорит направо, направо. Если он говорит стоять, значит не стоят. Все остальные пастухи, там бык такой, он начихает. То есть он реально, он на своем месте. И он пасет коров Кришны, которые дают молоко для Рада Шьяма Сундары. Эти божества никогда не получают то, что называется сейчас blood milk. Знаете, что такое blood milk? Blood milk означает... молоко с кровью. Или кровавое молоко. На самом деле, покупая магазинное молоко, что мы делаем? Мы спонсируем убийство коров. Простите. Мы поддерживаем индустрию, которая убивает затем коров. Понимаете? Если бы мы не покупали это молоко, этих коров бы не было. Ну, как бы их было, был, есть еще один аспект, это их мясо. Люди потребляют мясо, они как бы спонсируют убийство коров. Но частью этого механизма является покупка магазинного молока. Покупая магазинное молоко, мы реально спонсируем убийство коров. Даже в селе, покупая у людей молоко, мы каким-то боком косвенно все равно спонсируем их убийство. Потому что я вижу наших соседей каждый год, там молодые бычки, которые к осени куда-то исчезают. Непонятно куда. Куда-то они исчезают. Все лето они там мукают, они такие тю-тю-тю с ними там, тю-тю-тю. Такой бычок мой, мурка-бурка там, туда-сюда. Осень наступает, и все. Ножки-дорожки остались от бычка. Это все вот эта вот демоническая цивилизация, которая есть. Из чего я там начал? И вот Антарктика. И потом Шиварам Махарадж говорит: «Твоя проповедь здесь доить коров, все. Не хочу ничего знать. Тут сиди и дай коров». И Антарты в экстазе сидит и дает коров, но все равно мечтает о проповеди. И он регулярно выезжает, книги распространяет. Лекции дает очень хорошие. Его все любят, он на своем месте. Поэтому гуру, он определяет твою свабаву. Вот. И он тебя занимает в соответствии с твоей природой, в служении Кришне, в соответствии с тем, где ты более самый эффективный. Помните, Кришна Према Прабу рассказывал, когда приезжал несколько лет тому назад в Кишиневу, он приезжал, что мне он звезда такой музыки New Age на Западе, в Европе. Его знают все в этих кругах. И он был очень популярным музыкантом еще до того, как присоединился к движению. Он говорит, мне повезло, потому что в то время музыка, искусство, это все считалось майей. Говорит, мне повезло, что когда я пришел в храм, президент храма сказал, что твоя дарма – это петь музыку для Кришны. И вот так он стал выпускать свои CD, свои это вот, музыку, и он стал очень популярным затем даже в этом, в новом репертуаре, таком вот этно-индийском как бы, репертуаре New Age музыки. Поэтому у каждого из нас есть свои таланты. Эти таланты необходимо вовлекать в служение Кришне, и Гуру нам помогает это делать. Все просто. Это один момент. А есть ситуации, когда ты художник, но есть ситуации в храме, когда надо мыть пол. Есть ситуации в храме, когда надо готовить еду. Есть ситуации, когда надо давать лекции. Если в этот момент ты говоришь, извините, я художник, и мои ногти как бы там сломаются, ноготки, и там, если я буду мыть пол, там, или если я буду там красить стены, или там делать раствор бетонный, там, тогда это говорит о том, что ты отождествляешь себя с варнашами, со своей свабавой, а не с вайшнавом. Вайшнавизм выше варнашами. Духовный уровень выше социального статуса твоего. Поэтому гуру тебе говорит, ты вайшнав в первую очередь, ты слуга преданных. Вот. И во вторую очередь ты художник, ты певец, ты музыкант, ты повар, ты электрик, ты механик и так далее, и так далее. Это уже во вторую очередь. И вот когда обычный ритм, мы все действуем в соответствии со своей природой. У каждого из нас есть роль, своя природа, каждый из нас выполняет свои обязанности. Но есть ситуации, которые называются Джанмаштами, Гаура Пурнима, воскресный фестиваль, где каждый должен друг другу ну, как бы помогать, и каждый должен выполнять разные роли в рамках преданного служения. Что у нас в конечном итоге у всех одна роль, это роль слуги. И слуга это тот, не тот, кто ему хозяин говорит, сделай это, пожалуйста, извините, мне не нравится это поручение, мне вот, у меня природа другая, мне вот нравится другое, тогда аут, свободен. Слуга это универсальный человек, который умеет все делать. Умеет все делать. Как слуга духовных учителей. Знаете, несколько критериев есть. Первое. Ты никогда не оправдываешься. То есть, если тебя гуру будет ругать. То есть, хотите быть классным секретарем. Первое. Ты смиренный. Гуру тебя ругает, ты это принимаешь. Никогда не оправдываешься. Второе. Ты разбираешься в компьютерах, в системе Macintosh. Windows. До свидания. То есть именно Macintosh ты должен разбираться. Ты разбираешься в том, как заказывать билеты по интернету. То есть, другими словами, ты не чурбан там из деревни, который с интернетом никогда не соприкасается. То есть разные квалификации. И ты умеешь делать все. Я помню, как Чандрамали Мараш, когда у него порвалась кантималом, он говорит, купи мне, пожалуйста, другую кантималу. Такой, а зачем? Ну, порвалась. Я говорю, я вам ее по новой нанизаю по новой бусин. Он такой, что у вас все русские так делают? Я говорю, да. Можно просто заменить леску и все. Ну, вы русские типа даете. У нас в Америке, если порвалась кантимала, выбросил, пошел, купил другую. Все, забыто. А у них там маленькая царапина на компьютере, second hand, свободен. Да, у нас он будет такой вот. С латками на экране. Там отпадут клавиши, мы туда вставим там эти от старой печатной машинки клавиши. Это и хорошо, и плохо одновременно, но так или иначе. То есть нужно быть квалифицированным, нужно уметь делать все для гуру, для Кришны. Но так, если отдавать предпочтение, у каждого из нас есть какое-то любимое служение в соответствии с нашей свабавой, характером, и гуру нас занимает в этом служении. Поэтому нужно понимать, что есть обычный режим, есть такие чрезвычайные ситуации, когда надо делать, как Прабхупада говорил, do the needful, делать то, что нужно сейчас делать, а не то, что хочешь делать, или то, к чему у тебя есть склонность делать. Есть еще вопросы? Да, все время. Нам нужно, как это сказать, мы все, наш процесс устроен таким образом, что мы все время об этом будем слышать. Что нужно обуздывать ум, что нужно обуздывать чувства, что нужно внимательно повторять мантру. Все, что мы делаем на этих лекциях, мы по сути повторяем одно и то же. Пропуская это через новые веяния, какие-то новые откровения, может быть, углубляя свои реализации, но мы все равно повторяем по форме одно и то же, более-менее. Вот. Поэтому что нужно делать для того, чтобы... Что нужно слушать для того, чтобы слушать, чтобы услышать? Ну, нужно быть в той атмосфере, где об этом все время говорится, и где тебя как бы навязчиво или ненавязчиво подталкивают к правильным вещам. Для этого создан храм, для этого есть община. Общаясь с преданными, в общении с преданными, мы слышим, что нужно слушать лекции. Вот мы слушаем лекции, и в лекциях говорят, нужно общаться с преданными. Мы идем, общаемся с преданными, и преданным говорят, нужно слушать лекции. Мы слушаем лекции, в лекциях нам говорят, общайся с преданными. Таким образом, вот этот замкнутый круг, который друг друга дополняет, он позволяет нам оставаться в процессе. Все время оставаться в процессе. Поэтому нужно слушать, чтобы общаться с преданными. Нужно общаться с преданными, чтобы слушать. Нужно быть в процессе. Ничего такого нет. Формулы какой-то нету такой вот, точной какой-то. Нужно продолжать делать свое служение, Шанфрия. Вы делаете замечательное служение, ни о чем не беспокойтесь. У вас все идет хорошо. И если что-то где-то, что-то будет не так, преданный вам подскажет. Вот не придумывайте себе проблем. Они сами приходят, сами по себе. Поэтому будьте в процессе, продолжайте дальше свое служение преданным. Вы будете расти духовно. И вы растете духовно, это видно. Все преданные на самом деле растут. Вот и на выезде я всегда это ценю, всегда это. Как-то у меня. Я могу еще раз со стороны, сбоку посмотреть, как оно происходит. И могу оценить те дары, которые Кришна нам дал в форме храма, в форме преданных, в форме тех устремлений, которые есть у преданных здесь. И могу оценить, что Кришна очень милостив к нам, потому что проблемы, которые есть в других ятрах, нам не снятся, и не дай Бог, у нас они когда-нибудь будут. Поэтому, чтобы не было горя от ума, оцените то, что у нас есть. Все идет хорошо пока что. Не выдумайте ничего. И на этой позитивной нотке мы сегодня закончим. Большое спасибо всем за внимание. Гранта Раджа Шимат Бхагавад Гита Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай. Гаура Бхактивинода Ки Джай. И сейчас у нас будет Гаура Арти.